Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэзии Райнера Мария Рильке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 147. К Богородице о заступлении в жизни, смерти и посмерти. Дева-владычица, Матерь человеколюбивого Бога, приведи в сокрушение сердце мое и смири его. Наполни очи мои спасительными слезами и просвети их светом молитв Твоих, да не усну в смерть. Окропи и очисти меня иссопом милосердия Твоего, омой меня слезами моими, да паче снега убелюся. Ей, Матерь Господа моего Иисуса Христа, прими сие уничиженное мое исповедание и мольбу мою. Плени ум мой и остаток жизни моей, соблюди в покаянии без соблазна. Во время исхода смиренной души моей из тела, когда, увы мне, при вратах будет у меня слово со врагами, тогда, Владычица, воззри на меня милостивым оком Твоим, освободи меня от немилосердных истязателей и страшных приставников князя века сего, будь моею защитницею и уничтожь тогда все рукописания грехов моих. Непостыжденным и спасенным приведи меня к престолу Сына Твоего и безначального Отца Его и Всесвятаго Духа, единой, святоначальной и единосущной Троицы».
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, Войно-Ясенецкого. передача 10. Сегодня Наталья Георгиевна Николаева, переводчица, лауреат премии Афинской академии наук и директор школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве, рассказывает о третьей научно-практической конференции «Духовное и врачебное наследие святителя Луки» профессора Войны Синецкого, прошедшей 19 мая 2011 года в Москве в филиале номер 3 Главного военно-клинического госпиталя имени академика Бурденко при участии греческой делегации.
Ну, поскольку ведь святитель Лука был военным врачом и заведовал военными госпиталями Красноярска тогда во время войны, очень много верующих врачей у нас были, представители Союза православных врачей России, по-моему, из Питера, были из Крыма врачи, священники уже, были врачи, архимандриты и монахи. То есть они вот так уже третий год считают своим долгом почтить этого человека. Они всегда делали это в июне, но ради того, чтобы приехал архимандрит Нектарий, они перенесли на май. И когда архимандрит Нектарий приехал вместе с одним из своих духовных чад, хирургом Георгием Папагеоргию, он тоже выступал на этой конференции, а они первый раз на такой конференции. Греки много конференций проводили, и сейчас в ноябре будет большая международная конференция в Афинах, посвященная 50-летию со дня представления святителя Луки. А в Москве, будучи очень много раз на разных мероприятиях, в такое они попали впервые. И я была поражена тем, что насколько большое впечатление произвела вот эта наша конференция на греков. Ну, они видели очень много и бывали здесь часто. Спросила отца Нектария, он говорит, что я никогда не мог подумать, что военные врачи, военные хирурги – это буквально святые люди. Вот он считает, что вот эти люди совершают великое святое дело, спасая людей от смерти, спасая их от самых ужасных обстоятельств. Так будут чтить святителя Луку с таким трепетом, с таким уважением, с такой ответственностью они отнеслись к этому мероприятию. И можете себе представить, конференц-зал полностью в белых халатах врачи, в морских формах, это морские все офицеры, молебен, который был не 5- и 10-минутный, это был большой молебен с хором, со священником, с диаконом. Все буквально по стойке смирно стояли на открытии этой конференции. Даже отец Нектарий, который стоял, сказал, ну, у нас бы, наверное, не выдержали такой молебен получасовой. Где-то минут 35 шел вот перед началом. А какой лозунг над сценой, спрашивает отец Нектарий. Что написано там наверху? Я ему перевожу. Мощный флот, мощная Россия. А здесь что? А здесь показана деятельность вот врачей во время там, каких-то военных конфликтов или людей в раненых, которых привозили, как спасают жизни людей. Работа с детьми. То есть большая была выставка в фойе. Знаете, действительно, это очень впечатляет. И все это посвящено было памяти святителя Луки, потому что эти врачи считают себя, во всяком случае, вот те, которых мы видели, продолжателями дела святого Луки, что они должны стремиться хотя бы немножко быть похожим на своего покровителя, святителя Луку, и делать все, чтобы быть достойным вот его памяти. Поэтому мы, конечно, под большим впечатлением от этой конференции. Было очень интересно послушать и научные доклады, то, что мы там мало что понимали в этих деталях, но смотрели, потому что там слайды показывались. Там выступали, например, врачи из Крыма, который отец Валерий из Алупки, он уже пожилой священник, настоятель, но он же еще и хирург. И он до сих пор, оказывается, оперирует, и оперирует, используя методы святителя Луки.
Какие доклады, пускай в переводе, произвели впечатление на архимандрита Нектария?
Доклад был одного из нейрохирургов, и было выступление, я не запомнила, к сожалению, имени врача, который больше даже не как врач, а больше как психотерапевт. Он работает с молодыми людьми после ранений и их ставит на ноги силой и своей молитвой, и своего, так сказать, больше психологического участия в их жизни. Потому что врач – это не только тот, кто лечит, а тот, который еще и поддерживает после операции или настраивает человека до операции на такой серьезный шаг. Вот этот доктор выступал так, с такой силой духа и с такой любовью он говорил о своих пациентах, что даже отец Нектарий, находясь рядом со мной, говорит, какой сильный человек. Я ему переводила так в изложении все эти доклады. какой сильный человек. Вот этот человек, если вот заболеть, то вот такого бы человека рядом с собой нужно обязательно иметь. Потому что он даже, находясь на кафедре, на трибуне, всем своим видом он показывал, даже движениями, выражением лица, как будто он говорил о собственном ребенке, о каком-то он говорил о раненом солдате, вот как они его 6 месяцев выхаживали.
Вы переводили выступление самого архимандрита Нектария, да. Как оно было принято аудиторией?
Архимандрит Нектарий имел тему своего доклада «Дивен Бог во святых своих. Чудесные явления и помощь святителя Луки в Греции». 15-минутный был доклад. Отец Нектарий рассказал о некоторых чудесах, таких наиболее известных в Греции, и рассказал о том, как почитается святитель Лука. Это было все, почти 99% людей первый раз слышали и греческую речь, и видели греческого священника, и слышали о том, как почитается наш святитель в Греции. Поэтому впечатление было огромное. А второй доклад хирурга греческого тоже, причем многие подходили в перерывы и говорили господину Папе Георгию, что мы не ожидали, что у вас вот так реагируют на многие вещи ваши пациенты. Он эндокринолог, и рассказывал тоже о двух операциях, о двух случаях в его хирургической практике исцеления больных вот по молитвам к святителю Луке. Тоже очень интересно. Но там он в своем докладе говорил о науке и чуде в хирургической практике, возможно ли их сосуществование, опыт хирурга. Он заведовал второй хирургической клиникой сегодня в Центральной государственной клинической больнице Афин. Благовещение называется больница, которую еще когда-то наша королева Ольга Романова помогала и давала некоторые средства на ее содержание. Там очень много верующих врачей, и вот он один из известных греческих хирургов.
Да, но удивительно, что оказывается у нас тоже много верующих врачей.
Это весь конференц-зал, все, вы можете сказать, стояли,
сколько было,
крестились. Ну, участников? Я не знаю, ну, наверное, человек 300 там было, очень много. И это было такое красивое зрелище, когда они все в белых халатах или в белых формах морских. И как они подходили, прикладывались к иконе святителя, как они брали благословение, вот вы увидели, что это греческий священник. А потом был обед для участников. Попросили отца Нектария сказать какое-то слово. Ну, отец Нектарий сказал, вы, наверное, все тут были когда-то в Палестине. Помните, что там есть два озера. Есть Генесарецкое, маленькое, богатое, и есть другое озеро, которое называется Мертвым морем, но это озеро. И Генесарецкое озеро, оно богато и живо, потому что из него истекает Иордан, и оно все время отдает свою воду другим. Мертвое море не отдает никому ничего, поэтому оно мертвое. И я увидел вас здесь, как маленький Генесарецкий озеро. Вы отдаете все, не только один Иордан. Из вас истекают струи, тонны воды, то есть любви этой. И поэтому вы всегда будете живы, у вас всегда будет много рыбы, много сокровищ, много вы будете наполнены, а вы живете именно так.
Россия, воскресенье, Русь святой.
очень важно было и слушать выступление, не конференция, а именно вот на этом обеде дружеском, когда поднимались врачи, священники в рясах, архимандриты, которые в мирской, так сказать, своей жизни были врачами, и как они сейчас продолжают служить людям. И это именно вот такие маяки, это символы. И всех нас объединил там святитель Лука. И в этой любви, в таком каком-то необыкновенном, приподнятом настроении это общение проходило. Необыкновенно. Вдруг к нам подошел во время перерыва человек, который сказал: знаете, я грек. Я когда-то был директором этого госпиталя. Я ни слова по-гречески не знаю. Но я вот сегодня пришел, не ожидая даже, что я найду здесь, во-первых, греков, соотечественников. Во-вторых, я узнаю святителя Луки, он не знал. Так, пришел просто как слушатель, как посетитель. И тут же отец Нектарий говорит: ну, мы будем проводить конференцию в ноябре в Афинах. Вы хотите приехать туда? И там вы тоже услышите о святителе. Конечно. И тут же он записывает имя и фамилию, говорит, что мы вас приглашаем в ноябре. И я так понимаю, что пол этой конференции будет приглашено в ноябрь в Афины. Во всяком случае, через меня уже прошло масса имен людей, которые будут там гостями. И это общение было настолько непосредственное. И вот вы знаете, как дети, когда общаются друг с другом в разных странах, они языка не знают, но как-то находят общий язык. Вот так было и здесь. После конференции мы поехали в Переяслав-Залесский, посетили больницу, где святитель Лука работал в первые годы, по-моему, своей врачебной практики. Маленькая больница городская, такая в очень, ну, прямо скажем, неприглядном виде. И главный врач вышла, а мы были с камерой. Отец Нектарий хотел заснять, сказал: вы знаете, мы готовимся к ремонту, здесь снимать нечего, здесь не очень все красиво. Пока. Отец Нектарий сказал: ну, нам не нужно красивый ремонт, нам нужно именно прийти и вот увидеть эти стены, все это старенькое, то, как это было раньше. И она уступила. Мы вошли в этот маленький одноэтажный корпус, сняли комнаты, когда-то это были палаты. И тоже неожиданно как-то, сначала она очень грозная была начальница, а потом как-то все сразу дружелюбно закончилось, и мы поехали в монастырь, где тоже сестер лечил святитель Лука. Там рядом с Переяславом-Залесским маленький женский монастырь есть. И совершенно неожиданно потом, ну, это была встреча запланирована, отец Нектарий получает папку с неизвестными, еще неизданными письмами святителя Луки, которые были в этой больнице в архиве. Одним из работников этой больницы они были спасены, переданы своей какой-то родственнице, одной из родственниц. Эта родственница с нами встретилась и передала эту папку отцу Нектарию. Так что они сейчас будут готовиться тоже к изданию.
Публикации. Наталья Георгиевна, вы уже много лет помогаете архимандриту Нектарию и в переводе его книг, участвуете в конференциях и в Греции, и в России, посвященных памяти святителя Луки Воина Синецкого. Вот перевели сейчас книгу чудес, сотворенных им в Греции и в России. Как вы сами в своей жизни ощущаете присутствие святого Луки?
Немножко сложно, конечно, сказать в двух словах, но когда мы стали вот ближе уже с отцом Нектарием и с греками касаться жизни этого человека и каких-то качеств жизненных, мы и я лично, когда мы рассуждали, иногда беседовали об этом, обо всем, поняли, что, как один сказал греческий врач, святителя Луки получилось, вот так вот он выразился, получилось выстроить отношения с Богом так, что ему совершенно не страшны никакие внешние были обстоятельства. Он, конечно, как человек впадал в какие-то, может быть, даже и уныния, и сложные ситуации у него были, мы знаем по его житию. И все равно он выходил всегда победителем. И внешне этот мир во зле лежащий, он никогда его не подавлял и не подминал под себя. И вот здесь вот я тоже, тут многие сложные моменты есть и будут, наверное. Но когда вспоминаешь святителя Луку, говоришь, что все, что ты лично можешь иметь сложным, или все, что у тебя могут быть какие-то неудачи и, может быть, даже катастрофы по жизни, они никогда не могут так называться, и никогда их нельзя так квалифицировать, потому что есть вот человек, он есть действительно, и он с нами, который, посмотри как, вот, и вот это, и здесь прошел, и у него осталась, и всегда она превалировала, любовь к ближнему, любовь к страждущему, любовь к человеку, который требует помощи. Вот так и нам нужно, вот так и тебе, говорю я себе, тебе нужно. Не смотря ни на какие обстоятельства, сложные и, может быть, даже безвыходные в чем-то. Поэтому вот это самое главное, что я получила, работая с этой темой, если так можно сказать, работой, потому что переводы – это работа была серьезная очень. Мы иногда даже настолько все переживали, сопереживали с ним, что останавливали перевод и буквально головой падала в эту книгу и рыдала. Ну, как он выдерживал, невозможно было. Мы переводили и не могли дальше продолжать. И мама мне читала, я писала рукой. Мы хотели не на компьютере, так она мне читала, я писала сразу по-гречески, она мне читала по-русски. Я останавливала ручку и говорила: мама, подожди пока, я просто не могу. И слезы заливали лицо, потому что вот так, читая, видя, внутренне как-то переживая то, что этот человек смог вынести, а потом мы начинали беседовать. Говорит: вот видишь, вот пример, а ты, вот вспомни, здесь вот тебе было сложно, вот здесь было сложно. Посмотри, как, ну, малодушно даже иногда действовала. Вот, а посмотри, да, ну давай все, продолжаем дальше. И вот после вот этого мы как бы прожили эту всю жизнь, потому что когда переводишь, ты внутренне все это представляешь. И переводя, именно переводя на другой язык, ты пытаешься это все изложить так, чтобы другим людям тоже было понятно. И они тоже это поняли через, пусть даже переведенный текст, как свой, как свое. Вот это мне больше всего дало то, что мы не должны никогда отчаиваться и представлять себя, что вот какая у нас сложная жизнь. И, наверное, ни у кого так трудно не бывает, как у меня.
А при этом все наши трудности, если посмотреть на трудности человека, который прошел ссылки, лишения, голод.
Какие-то оскорбления.
И он всегда сохранял себя и сохранял цельный свою личность.
Да, внутренний свой мир он сохранил, и сохранил его в таком качестве, что этот мир он мог передать другим, успокоить и вокруг себя создать вот эту атмосферу любви. Его ведь не просто любили, его буквально обожали люди. Его провожали после службы толпы людей до его покоев архиерейских.
Только вчера вечером читала, как его забыли встретить в одном аэропорту, и он ехал на рейсовом автобусе, и пассажиру говорили водителя поехать не по маршруту, но завести владыку домой. Совершенно незнакомые люди, можно сказать.
Да.
Как жалко, что сегодня мы такой любви к святителю именно вот в России не имеем. Хотя те же русские люди несколько десятилетий тому назад при жизни святителя ее имели.
Да,
и мы видим, как почитают в греческом мире, и в Греции, и на Кипре, и строят храмы, горячо молятся и получают от святителя помощь. И как бы хотелось, чтобы вот эта любовь к святителю, его почитание вернулось в сердца русских людей.
Россия, воспряни, Русь святою призови, по Христу приди, приди, по Христу приди, приди.
Подошла к концу 10-я передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Ясинецкого. В ней мы беседовали с Натальей Георгиевной Николао, переводчицей и лауреатом премии Афинской академии наук, директором школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве, о третьей научно-практической конференции «Духовное и врачебное наследие святителя Луки», профессора Воина Ясинецкого, прошедшей в мае 2011 года в филиале номер 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко в Купавне. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте рассказ о чудесах святого Луки Крымского в современном мире.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о выдающемся австрийском поэте Райнере Марии Рильке. И говорить будем о так называемой русской его книге, написанной на рубеже 19 и 20 столетий, вследствие нескольких поездок Рильке в Россию и даже жизни его в одной из приволжских деревень. Сборник этот называется «Часослов» и состоит из трех книг, каждая из которых создавалась с одинаковым временным промежутком в 2 года и последовательно носящих название. Книга о житии иноческом, книга о паломничестве и книга о нищете и смерти. «Часослов» — это сборник православных молений. Что же мы видим в стихотворной книге под одноименным названием, сочиненной австрийским поэтом от лица русского инока? Важно, при каких обстоятельствах, в какое время и где был он написан. И не в последнюю очередь цель написания. Это было то время, когда все мысли и надежды поэта были связаны с Россией, в которую он неоднократно возвращался и, кажется, не прочь был бы остаться в ней навсегда. В этом смысле не такими уж нелепыми, как кажутся, выглядят размышления некоторых советских исследователей насчет рильковского обрусения и дальнейшего проживания в России. Как-никак он довольно много, больше иного русского, ездил по России. Хорошо знал русский язык, и даже некоторые стихи его, может, не самые худшие, написаны на нем. Может быть, русским Рильке не стал бы, но, чувствуя мощные духовные токи, исходящие из глубин страны, он вполне мог бы стать православным, пускай даже и в западном его варианте. Благодаря русским вещам, писал поэт именно в те годы, присущая моему существу набожность, которая с детских лет стремилась прорваться в мое творчество, обретает свое имя. Очевидно, перелом веков, дополненный поездками в Россию, был одновременно и пиком духовных исканий молодого Рильке, его разочарованностью в западном образе жизни и европейской культуре, уже тогда дряхлеющем католицизме. «Рим, он сам ветхий клир», пишет он в одном из стихотворений «Часослова». И в этом же стихотворении как бы перебирает возможности возобновления единой соборной апостольской церкви из тех отдельных осколков, которые, на его взгляд, представляют ее члены. И это же возобновление уподобляется богостроительству внутри человека, ищущего зодчего, при помощи которого можно было бы это осуществить. Но как истинно западный, если можно так сказать, пограничный человек, не находит для этой цели никого лучшего, помимо себя, вернее, своей индивидуальной сущности и собственного внутреннего ощущения Бога.
«Частица к частице тебе теснится, по крохам строим и дрожь по рукам. Но чья же тебя завершит десница, о храм? Рим, он сам ветхий клир, быть может, мир. Он разобьется, прежде чем купол ввысь взовьется, и из стоверстных мозаик возникнет твой сияющий лик. Но порою во сне яснеется мне твой простор, от глубин начал до куполов и их позолоты, и чувство помчало до самых хор лепить лепоты».
Впрочем, несмотря на это вздымающее вверх чувство, рассказчик все-таки осознает, что Бога у него внутри покамест нет. «Он зреет», — говорит герой «Часослова», с весьма существенным добавлением: «Пусть бы мы того и не хотели». Какой же по Рильке этот вызревающий внутри повествователя бог русских? Русский бог Часослова — это одновременно и полуязыческий бог, в какого веруют в затерянных среди глухих лесов и болот русских деревнях, и грозный бог иудеев, до того, как на земле воплотилась его единосущность, Сын Божий Иисус Христос. И вместе с тем это существо, снящееся человеку в тяжкой полудреме, голос которого доносится до спящего в виде едва различимого шепота.
«Ты еле шепчешь, прокопченный, в широком сне у очагов. Лишь время знанью путь и кров. Ты неосознанный и сонный, от тьмы веков до тьмы веков. Молельщик робкий ты и хворый, кем смысл вещей отягощен. Ты слабый слог псалма, который, попав к басам могучим в хоры, тысячекратно повторен. Не знал богатства никогда ты, его толпы, его оков. Ты просто правды завсегдатай, мужик большой и бородатый, от тьмы веков до тьмы веков.
Во второй части сборника книги «Паломничество» это представление о Боге несколько видоизменяется. Теперь это седой старец, находящийся где-то в сердцевине темного, недоступного сознанию времени, причем о настоящем Боге, не о таком, каким оно сложилось в глубинах общенародного сознания, а о таком, каков он есть, и на Крильке, похожий и мысли не допускает. «Мне не надо примет твоих бремени», — говорит он. «Знаю одно я, есть имя у времени, но оно иное, не ты». Вообще отношение героя Часослова со своим Богом, а в первой части это именно его Бог, во второй это убеждение претерпевает ряд изменений, вообще очень сложные. С одной стороны, Бог — это нечто очень простое и близкое. Бог обстал нас, как простая рубаха или борода. С чем сроднившись, перестаешь замечать. С другой — нечто непостижимое не только глазу и слуху, но и сердцу. И даже больше — постижение человеком Бога достигается по Рильке не в сердце, а именно в уме, о чем косвенно свидетельствуют слова «зародыши с огромной головой». Это о молящихся в подземных кельях монахах. В большом стихотворении, не лишенном мрачноватого гротеска. Но чаще идея обретения Бога соотносится, как в двух коротких, продолжающих друг друга стихотворениях в середине второй книги сборника, с темой дома в бытовом и мистическом его аспектах. И совсем недаром в последнем, ранее упоминаемая тема сна, сопрягается с безумием. Сквозь мирный сон ребятам чуть слышна дозорного безумия тишина. И это тоже недаром, дозором ходящие вокруг человека безумие, постижимо лишь в запертом доме. Возвращаясь к взаимоотношению с Богом героя Рильке, следует, может быть, добавить, что оно во многом сродни Толстовскому, каковым оно представлено в первой части обширного эпилога «Войны и мира». И поскольку Бог в понимании и того, и другого однозначно не персонифицирован, и он одновременно и везде, и нигде, то, конечно же, для земной его ипостаси в личности Бога-человека Иисуса Христа не находится места ни у Толстого, ни у Рильке. У последнего, в частности, уже в Часослове намечены в этом смысле те тенденции, которые, к сожалению, будут содействовать впоследствии в постепенном откате Рильке в его стремлении к постижению православия назад, к позднеантичному восприятию мира в его последних стихах. Интересны в этом смысле стихотворения, как бы предвещающие будущее Царство Божие на земле, где в Боге Рильке, шедшему к человечеству, каким-то подспудным образом улавливаются черты Антихриста и его царства. Не потому ли тема богомолья, превалирующая в конце второй книги, разрешается в плане не индивидуального паломничества к неведомому Богу, но как некое общечеловеческое течение по одной дороге и к одной цели? «И мне, дай Боже, богомольем стать», — не случайно пишет Рильке, — «не богомольцем, а богомольем». И не потому, что русскому сознанию ближе коллективистское молитвенное начало, нежели индивидуальное. К этому времени рильковский инок, превратившийся в богомольца, несмотря на чисто русские реалии и персоналии, с которыми оно связано, на уровне внутренней сущности почти теряет русские черты. А в третьей книге о нищете и смерти, посвященной жизни томящихся в большом городе среднестатистических, так сказать, людей, потеряет их совершенно. Неизвестно даже, какому богу молится монах. В душе послушника русское смирение зачастую подавляется каким-то ренессансовским индивидуализмом, и стенания, которые превалируют очень незначительной группе стихов уже в книге «Иночество», это, конечно же, стенание именно западного, а не русского человека. Где-то, скажем, повествователь сравнивает себя с отцом, рождающим в процессе углубления в себя Бога-Сына. Эта тема наличествует по меньшей мере в двух стихотворениях. И сам расценивает подобные уподобления не как богохульство, а как постижение божественной сущности. Стихотворение «Молясь, не богохульничаю я, тебя я в старых книгах отыскал, и родичем тебе стократно стал», что в какой-то мере и даже в очень большой оправдано. Но тем не менее вызывающего почти чувство отторжения у непривыкшего к таким смелым формам богопочитания русского читателя, несмотря на то, что в последующих стихотворениях он может найти объяснение по поводу своих недоумений. Рильке выводит их из разлада между божественным и человеческим внутри души каждого человека.
«Его печаль душнее нам, чем печь, а голос тяжелее, чем кирпич. Мы рады бы отцову слушать речь, да слов и вполовину не постичь. Разлад меж ним и нами так вопит, что мы друг друга не поймем никак, и видим лишь, что рот его открыт, и каждый слог, как проходящий знак».
И дальнейшие, ставящие все на свои места уточнения. «Мы дальше от него, чем он от нас». Поэтому еще дальше рассказчик уже готов отречься от всего лишнего, что мешает ему в постижении Бога, даже земную жизнь, только чтобы быть с Ним.
«Гаси мне взор, узреть тебя смогу, замкни мне слух, твое услышу слово, к тебе я и без ноги побегу, без языка молиться буду снова. Сломай мне руки, и тогда тебя всем сердцем словно в кулаке зажму. А остановишь сердце, ум воспрянет. И если ум повергнешь ты во тьму, носить тебя и крови мне достанет».
Кстати, жажда Бога и почти одновременно происходящее отторжение от Него — это исконное для человечества свойство, присущие русскому сознанию в наивысшей степени, которые Рильке сумел почувствовать. Ему, как европейцу начала XX века, должно было быть ближе всего. Поэтому почти невозможный синтез австрийский поэт и русский инок, устами которого он самовыражается, в своих наложившихся друг на друга ипостасях в конечном счете дает поучительнейший результат. Иногда тонкость этого проникновения в русские реалии, в их суть, буквально поражает. В одном стихотворении Рильке, например, рассуждает о только что открытой самими русскими, да и то главным образом в искусствоведческих и художнических кругах, древней иконе, подвигающей на молитву, давая весьма точное и впечатляющее, и что немаловажно, поэтическое определение как самой иконе, так и молитвенному состоянию, которое она вызывает, попутно сравнивая это искусство молитвы с искусством написания иконы.
«Тогда молись, как учит тот, кто сам из смуты возвратился к чудесам, изображая о чудесном часе святых величие на иконостасе, где красота на золотом левкасе, как меченосица, вступает в храм. Вот как молись, смысл сокровенный мой, уверуй, что тебя не обману я, бунтует кровь, волнуясь и волнуя, но весь я создан из тоски самой. Великой правды надо мною гром, и холодеет жизнь в сини ее. С тобой впервые остаюсь вдвоем, и чувство девственно мое, робеющая глубина».
А иногда молящийся сопрягается с пишущим. Бог вырастает в нем как целостный текст. Одной из граней этой темы можно рассматривать большую часть стихов из книги о паломничестве, где рассказчик собирает себя из осколков, из которых он состоит, подобно тому, как сам Бог формирует картину мира из разрозненных его явлений – бури, ветра, дождя и других подобных элементов. И только тогда обретает целостность и собственную сущность, которая до сих пор была ему чужда. «Чужд себе я был», – так и пишет Рильке. Здесь же интересно развивается метафора, найденная в книге «Иночество». Единый Бог, как вал, встает над всеми, преобразующийся, расширяющийся и уточняющийся во второй книге и в результате разрастающийся в глубину. И ты все тот же вал огромный, бегущий в сущности вещей. В этом большом стихотворении Бог, внемлющий сущности и зову вещей и явлений, в том числе и молитве повествователя, осознающего себя еще одним элементом в этом ряду. «Какие слышишь голоса?» — обращается к нему молящийся. «Чему внимаешь? Буре, плачу? Кому? Я тоже что-то значу, и ждут тебя мои леса». В этом же стихотворении, помимо повествователя, впервые, еще как отдаленные призрачные тени, косвенно появляются другие, те, которые ищут вообще тебя взыскуя. Чу, как слепцы во тьму глухую они ступают, как в петлях лестничных тоскуя к тебе взывают. Они в булыжник черный лица прячут, ты верно слышишь их, они ведь тоже плачут. Судя по всему, это те жители больших городов, жизни, судьбе, стенаниям и молитвам которых Рильке посвятит третью, заключительную книгу «Часослова», книгу о нищете и смерти. Странен, кстати, порядок следования частей «Часослова». По логике, вначале должна быть книга о нищете и смерти в большом городе, затем о паломничестве, и только затем о жизни иноческой, как о высшей точке человеческого существования, которой приводят предыдущие пути. Можно было бы оправдать это построение принципами русской иконы с ее обратной перспективой. Однако здесь это вряд ли сработает. Ряд у Рильке выстроен весьма сознательно. От иноческого одиночества через растворение в паломнической толпе к принятию вовнутрь себя полноты жизни. Наметившееся во второй книге желание воссоединения с толпой приводит повествователя в один из таких городов, где люди живут, теснясь вплотную друг к другу, и где в каждом из жителей смерть висит и зеленеет внутри у них незреющим плодом, то есть жизнь, подобная смерти, в которую, тем не менее, она до конца не может довоплотиться. Ведь мы одна листва и кожура, а смерть великая есть плод нутра. Жизнь по Рильке, таким образом, есть эквивалент смерти. Их взаимодействие определяет существование мира, но также и сочетается внутри каждого отдельного человека, который в любое мгновение может разродиться смертью владыкой, один и сам, гудя среди великой, тобою собранной дали. Что же определяет по Рильке такой конечный результат? Осознание нищеты, понятие которой развивается в дальнейших, возникающих параллельно теме взаимосочетания жизни и смерти и постепенно сопрягающейся с нищетою Спасителя. Об этой нищете в книге «О бедности и смерти» говорится много и противоречиво, но, несмотря на многословие, требует уточнения, и мы находим его в стихотворении, стоящем в центре книги и состоящем всего из одной строчки. Ведь нищета – великий свет нутра. Поэтому в конце книги появляется уже неоднократно возникавшая ранее тема дома как храма, который человек выстраивает внутри себя посредством самоограничения и добровольной нищеты. Причем роль Бога в этом деле куда как проблематична. Кто же, помимо Него, может стать этим преобразующим внутреннее естество и в результате воздействующим на внешний мир Творцом? По Рильке, прежде всего, претерпевший серьезные изменения инок, который в заключительных стихах исподволь уподобляется поэту, что и находит окончательное выражение в заключающих третью книгу и весь сборник в стихах.
«Когда ж он умер, то, как в колыбели, был безымянен. Семя потекло в ручьях, деревья от него запели, оно в росе прозрачной, как стекло, над ним цветком вставало и росло. Он пел и мертвый. Сестры же скорбели над милым мужем тяжко и светло».
Но для того, чтобы действительно уподобиться Богу, нужно преодолеть так много занимающие в часослове место смерть. А беда в том, что поэт, уподобленный у Рильке умирающему и воскресающему, приобретшему языческие черты Богу, все-таки смертен. И третья книга, а с ней и весь сборник, заканчивается неразрешающими это противоречие и в сущности безнадежными строками.
«Где ж отзвучал он с нежностью дочерней? Зачем не чаются несчастной черни вдали его ликовника черты? Что ж не взойдет он к ней во мрак вечерний звездой великой нищеты?»
Вначале я уже говорил, что при определенных обстоятельствах Рильке вполне мог бы стать православным. Но, к сожалению, Россия, да, пожалуй, и православие, стало лишь одним из этапов его духовных поисков. В дальнейшем, после того, как он разошелся с Россией, его поэтическое становление неизбежно должно было происходить на других уровнях. В поздних произведениях Рильке опять возникают образы Бога, точнее Демиурга, небесных воинств, паломников, отшельников. Однако же их присутствие обусловлено и диктуется иной культурной и даже религиозной, если и вправду еще религиозной, ситуациями, контекстом иной среды и иного времени. И эти холодно остраненные и отрешенные ангелы, и этот далеко отдаленный, не могущий быть постижимым творец, другие, нежели в часослове. И уже никогда не обратится к нему поэт, как ко всегда готовому прийти на помощь соседу, находящемуся за тонкой стеной, и не будет так тепло доверителен с ним, как в тех 25-летней давности русских стихах.
«Не сетуй, Боже, тихий мой соседи, когда стучусь порой во тьме беззвездной, ведь редко слышно мне, как ты в трапезной вздыхаешь одинок и сед. Нет никого, и пить не подадут, зря шаришь ты средь сумрака слепого. А я не сплю, промолви же хоть слово, дай знак, я тут. Меж нами только тонкая стена, случайно и в ночи немой, авось бесшумно упадет она, твой или мой, ее повалит зов. Она ведь из твоих же образов, и вот тебя обстали эти лики, как имена тебе наречены. И если у меня из глубины к познанию тебя и вспыхнет свет великий, то он мелькнет, как на киотах блики, и снова станут чувства горемыки безродны и тебя отрешены».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Крылья». Посвящается Вере Зайцевой. Она вошла на своих тонких, как шпилька, кривых ногах, села, подкрючила левую ногу под стул, скосила глаза козлом и заскрипела.
«Я ему говорю, если ты не будешь думать о семье, то кто же будет? Нужно платить, фем де менаж, он прекрасно это знает. А вчера вместо того, чтобы ловить Панкова и вытянуть у него хоть 20 франков, изволил полупить на какую-то дурацкую лекцию. Панкова проморгал, 3 франка на ерунду извел и считает, что прав. Его, мол, интересует этот вопрос. Он, мол, сам над ним работал. Мало ли что работал. Теперь пора забыть об этом. Верочке нужны туфли, прачка пристает со счетом, белье драное. Нужно непременно хоть 2 наволочки купить, если не полдюжины. И при этом ненавидит Панкова. Он, мол, морально грязный человек и вор. Мало ли что вор. Все-таки это единственный человек, у которого в настоящее время можно еще призанять. На всех фыркать недолго протянешь. Все эти барские традиции хороши были, когда деньги в банке лежали и когда он профессором был. А теперь ни денег, ни профессорства. Так и надо соображать, а не фыркать на нужных людей.
Она скрипела долго. Какая-то птица скрипит так по ночам. Цесарка, что ли? Розы в бокале потемнели и скрутили лепестки. Каминное зеркало замутилось. Посреди оконного стекла заплясал паук и выпустил длинную серую паутину. На столе ярким пятном вырисовывался неоплаченный счет. Она скрипнула в последний раз и, попросив 5 франков на метро, зашагала на своих кривых шпильках к двери. Но дверь распахнулась, и влетел в нее смех. Золотистые кудряшки, радость, серые чулки на стройных ногах, мохнатое перышко на шляпе, пестрая подкладка, поцелуи, губная помада. «Вихрь! Милая, ну до чего же я рада? Хохочу с утра! Андрей, вы ведь знаете, это замечательный человек. Он сегодня тоже в городе. Ах, до чего смешно! Пришлось из Танюшкиной копилки мелочь выковыривать. Понимаете? Собрались в город, а ни у меня, ни у него, ни сантима. Милая, до чего смешно!» «Отчего же это у вас так?» — спросила я. «Неужто так-таки ничего? Да это случайно так вышло. У нас еще 200 франков было. Как раз хватило бы дотянуть, пока Андрей заказ даст. Ах, если бы вы видели его работу, понимаете? Закаты, березки молодые, а небо, небо, ну, словно у нас в Варваркине. Ей-богу, я обревелась. Как прохожу мимо, так реветь. Сяду на полено, у нас в мастерской полено вместо стула. Сяду на полено и реву. Андрей говорит, хорошо, что я маслом пишу. А если бы акварель была, так давно бы вся картина поплыла». Вчера заказчик приходил. В восторге. Чудный человек этот заказчик. Попросил, чтобы Андрей под березами белых грибов понасажал. Белые-то под березами не растут. Ну да ведь можно же немножко и фантастического элемента. Ах, простите, заметила она мою гостью. Позвольте познакомиться. Жена художника Борисова. Милая, снова кинулась она ко мне. Совсем и забыла. Вам Раиса Исаковна кланяется. Ах, какой она чудесный человек. Это прямо святая. Что это у вас, розы? Ах, нужно было вам розу принести. Подождите, вы начали рассказывать, куда вы 200 франков девали. Ах, да, вы себе представить не можете. Приходит вчера утром к Андрею какой-то совершенно неизвестный господин. Говорит, что знал какого-то нашего друга. Не то Семенова, не то Петрова. Очевидно, от смущения фамилию спутал, потому что у нас таких-то и не было. И, значит, просит у Андрея денежной помощи. Я из другой комнаты слышу и думаю, наверное, Андрюшка ему 100 отвалит. Слышу, тот благодарит, уходит. Как вы думаете? Андрей-то ведь ему все 200 отдал. Ну, подумайте только. Все, что в доме было. Ну, не прелесть ли он? Ей-богу, вот не поверите, 15 лет мы женаты, а я в него влюблена, как в первый день. Ведь правда чудесный какой, замечательный человек. Ах, милая, я ведь только на одну минутку. Дайте я вас поцелую, лечу дальше. Мохнатое перышко на шляпе, золотые кудряшки, золотой смех, поцелуи, губная помада, вихрь. Дверь захлопнулась. На полу осталась перчатка и кусочек перышка от шляпки. Моя гостья, молчавшая все время, посмотрела на меня растерянно и виновато. Хотела что-то сказать, раскрыла рот, набрала воздуху, но так и не сказала. Только подняла с полу обломанное перышко, благоговейно положила его на стол и молча вышла, подгребая своими кривыми шпильками. Ветерок распахнул окно, сдунул неоплаченный счет со стола прямо в корзину. Задрожали розы в бокале. Паук побежал боком-боком и спрятался. Во дворе запела шарманка. Я взяла сломанное перышко, подошла к окну и, дунув, пустила его по воздуху. Оно поплыло, подхваченное ветром, полетело, понеслось прямо к небу. Маленькое, серое, золотое, в солнце.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.